Друзья, ну что ж, я рад вас приветствовать на очередной лекции нашего курса, уже на 8-й лекции, на которой мы закончим тему Ницше и христианства и начнем говорить о центральном его произведении «Так говорил Заратустра» и позитивной программе нашего философа. Ну, в прошлый раз мы подвели итоги взглядом Ницше на историю христианства. Ницше выдвинул три тезиса о том, что происходило на рубеже двух эр. Во-первых, по его мнению, Иисус не учил об искуплении, покаянии и конце света. Он просто проповедовал такой своеобразный идеал, как я его назвал, такой фактически идеал хиппи, что все уже спасены, ни о чем не надо заботиться, все счастливы уже, всем пис. Ну, в общем, как бы все вот так вот было незамысловато. И во-вторых, что Павел из-за личных проблем своих психологических сделал христианство такой антиудейской и антиримской религией мести. Ну и третий вывод, что в конце концов вот эта вот доктрина Павла, она уничтожила античность. Ну вот, собственно, с этими пунктами я хотел бы полемизировать, потому что ни с одним из них я согласиться, честно говоря, не могу. Вот единственное, в чем, на мой взгляд, Ницше прав, это в том, что действительно есть большая разница между учениями Иисуса и учениями Павла. На самом деле, взял это Ницше, я согласен совершенно с этой традицией так называемой тюбингенской школы богословия, которая достаточно жестко разделяла два течения в раннем христианстве. Это петринизм, иудео-христианство, то бишь, это учение, собственно, которое непосредственно примыкает к Иисусу, оно разделялось его апостолами, его учениками, которые находились в Иудее, ну и паулинизм, то уже учение, которое распространил Павел. Павел, как известно, не был учеником Иисуса, он был обращен, так сказать, посредством видения, и он стал вести пропаганду среди эллинистических, так сказать, рассеянных по античному миру иудеев, и там добился успеха. Вот. С этим как бы концепцией, что Иисус и Павел учили о разном, я согласен, но Ницше, удивительно, при том, что он знал, безусловно, труды авторов тюбингенской школы, он правильно их, так сказать, разделил, но выводы, к которым он пришел относительно своеобразия учений одного и второго, вот с ними, честно говоря, невозможно согласиться. У нас не курс по критической библеистике, я буду достаточно краток. Если здесь в этом блоке будут какие-то вопросы, вы можете тоже задавать, потому что тема сложная, так сказать, мы говорили все время о Ницше, а здесь мы будем говорить о раннем христианстве как таковом. Ну вот начнем с первого пункта об Иисусе Мечтателе, который был чужд вопросам эсхатологии, то есть конец вопроса конца света, чужд был политике, чужд был морали, он просто вот, так сказать, учил о добре и, так сказать, святости, такой внутренней присущей нам. Ницше утверждает, что все грозное, все такое воинствованное в фигуре Спасителя, это было привнесено Павлом. Но вот вопрос, а если мы исключим из Нового Завета все его, так сказать, вот это вот грозное содержание, что вообще останется от Нового Завета? Ну, понимаете, там радикальных цитат, их реально сотни, да? Возможно, мы можем сказать, что все это вписали, так сказать, адепты Павла, да? И Иисус ничего из этого говорил. Но тогда, увы, для Ницше, для его мнения, да, они потрудились очень плохо, потому что Павел, еще раз скажем, в общем-то сделал христианство космополитической религией, которая свободна от иудейского закона и вообще от иудейского контекста, а Новый Завет, который якобы по Ницше был, значит, подправлен учениками Павла, он, собственно, постоянно отсылает к иудейскому контексту. Вот приведу несколько примеров. Скажем, вот Евангелие от Марка. «И когда он, то есть Иисус, сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр, Иаков, Иоанн и Андрей, скажи нам, когда это будет, это в смысле конец света, и какой признак, что сие должно совершиться?» Ну, Иисус отвечал, что «когда же увидите мерзость запустения, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. А кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи что-нибудь взять из дома своего. И кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою. Тогда увидит Сына Человеческого, грядущего на облаках, силою многую и славою. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет». Смотрите, Павел жил не в Иудее, и он писал уже после событий 33 года. А описанный нами разговор, это, по большому счету, это частный разговор руководителя, вождя со своими соратниками. И Иисус здесь не фантазирует о каком-то будущем конце света. Он дает очень четкие рекомендации совершенно конкретным людям. Бежать в горы, не заходить в дома, потому что речь идет не о каком-то духовном событии будущего. Речь идет о ближайшем событии. То есть Иисус, по сути дела, излагает такой тактический план действий. Во фразе «когда вы увидите то», очень важно подчеркнуть «вы», конкретно «вы», Иоанн, Андрей и так далее. Потому что этот разговор происходил наедине, это он не народу говорил, это он говорил не всему миру, это они пришли к нему посоветоваться, узнать признаки конца света, он им наедине сказал. И он им говорил: бегите в горы, не заходите в дома. И дело в том, что Иисус был, по-видимому, убежден, что он вскоре вернется с небес во главе небесного воинства, да, и застанет своих этих учеников еще живыми. Если допустить, что это писали сторонники Павла, то есть евреи диаспоры, да, то зачем тогда фраза «находящиеся в Иудее»? Да? Находящиеся в Иудее добегут в горы. То есть в чем логика? Почему Павел не написал про весь мир? Почему написано слово «наедине»? Зачем указан род сей, да, то есть буквально современники? Да? Получается, что сидящий где-то там в Малой Азии или в Риме Павел, антииудей и противник иерусалимских христиан, приписывает к Евангелиям сцену, где Иисус своим ближайшим ученикам говорит про то, что будет происходить в Иудее при жизни вот тех героев. Да? В чем смысл? В чем тогда, если Ницше утверждает, что Иисус не учил о конце света, то как тогда понять этот эпизод? Далее. Самая грозная, самая известная на самом деле книга Нового Завета – это «Откровение Иоанна Богослова». Там описывается апокалипсис во всех подробностях. Вы, может быть, мне напомните, может быть, вы знаете, между кем и кем там предполагается битва? Ну, понятно, между добром и злом, но конкретно политическое, какой там расклад? Кто-нибудь, может быть, помнит? Там описывается война между, по большому счету, Иудеей и Римом. Потому что вавилонская блудница, с которой Иисус уже в роли мессии, так сказать, ведет сражение, да, это аллегория Рима, как столицы, оккупировавшей Израиль империи. Иудею, точнее, да? Место битвы Армагеддона – это конкретное, в общем-то, место, это гора Мегидда на севере Иудеи. И, кстати, книга Иоанна была написана еще до поражения в Иудейской войне 66-73 годов, на что указывает число зверя, потому что это вот это слово, это число зверя, ну, скорее всего, там, может, доподлинно знать не можем, но это, скорее всего, просто имя, зашифрованное, имя императора Нерона, да, при котором шли, значит, гонения. И очевидно, что это откровение Иоанна Богослова было частью военной такой антиримской пропаганды иудео-христиан. Могли ли это откровение про конец света, которому по Ницше Иисус не учил, могли ли его сочинить соратники Павла или сам Павел? На самом деле нет. Не могли по двум причинам. Во-первых, Павел восставал против иудаизма и был в целом лоялен к Риму, а битва, которая описана в Откровении, она будет происходить между Иудеей и Римом, да, где Иисус будет на стороне евреев. Так зачем Иисусу выбирать сторону народа, если авторами вот, Откровения были космополитически настроенные паулинисты, да, сторонники Павла? Далее, самый важный момент, что Откровение Иоанна Богослова долгое время не числилось в списках греческих новозаветных книг. То есть, еще раз, самая радикальная книга Нового Завета не была популярна в первые века вот, античного внеиудейского христианства. И даже на Лаодикийском соборе 360 года в канон Нового Завета Откровение не попало. Вот один из авторов библеист пишет, что греко-православная церковь никогда не включала чтение из Апокалипсиса в свою лекционную программу.